Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, savage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half clear, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in savage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 18.05, около спорт, меня зовут Петр Кузнецов, программа о спорте, подводим итоги спортивной недели. Конечно, сегодня очень много будет речи идти о футболе, потому что объявленный расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Ну и вот несколько часов назад завершился официальный чемпионат России по футболу в российской футбольной премьер-лиге, да и вообще. Все команды, которые вылетели, которые пришли в РФПЛ, мы уже знаем. Тем более те, которые уже выиграли этот чемпионат и выиграли национальный кубок. Итак, плюс 7-925-48-948. Делитесь своими впечатлениями. Завершен чемпионат России. Очередной сезон. Главное, какие-то выводы, наблюдения, что принес очередной сезон в российском футболе. Можете писать через СМС, номер я только что назвал, можете писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Это все в одно слово, с маленькой буквы, латиницей. Прямой эфир 7373948, 495-й код, звонок прямой эфир. Давайте общаться и в прямом эфире прямо сейчас, и Твиттер после собаки, говорит МСК, латиницей. Отдельный твиттер около спорта после собаки около спорт нижнее подчеркивание. Итак, быстро по результатам. Спартак проиграл Динамо и проиграл вторую строчку московскому ЦСКА. 0-1. Каррера признал, что играли плохо, а Динамо этот матч был нужнее, и они играли с удовольствием и с желанием. 0-1, Спартак занимает третье место. Арсенал Тула у себя дома, действующего чемпиона, теперь уже нового чемпиона, обыграл со счетом 2-0. Дзюба забил. Краснодар Рубин 1-1. Ростов Урал. Команда Валерия Карпина выиграла дома 1-0. ЦСКА 2-1 у Анжи. Зенит разгромил в последнем матче Манчини 6-0 у себя дома Хабаровский СКА, который уже ни на что не претендовал, потому что он в следующем сезоне будет играть в футбольной национальной лиге. Уфа. Меньше на один мяч забила, чем «Зенит» СКА. Уфа выиграла у «Тосно» 5-0. Сергея Симака поздравляем с Еврокубками. Как бы то ни было, да, если он даже в следующем сезоне окажется в «Зените», то он, как и с Уфой, будет играть в Лиге Европы. Причем будут начинать они именно с квалификации. Поэтому ничего Симак не теряет. Амкар Ахмат, наконец-то... Еще один матч, завершили они в ничью 0-0. И таким образом, Локомотив чемпион по итогам этого сезона, значит, ЦСКА второе место, серебро, и напрямую попадает московский клуб в групповой этап Лиги чемпионов, квалификацию не нужно будет играть. И здесь стоит отметить, что ЦСКА в шестой раз подряд это делает. И я к тому имею в виду игру в групповом этапе Лиги чемпионов. И это рекорд для российских клубов. Шестой раз подряд. Поздравляем московский клуб и поздравляем с приобретением в лице тренера Гончаренко. «Спартак» третье место, бронза, и это будет квалификация Лиги чемпионов, через которую «Спартаку» еще нужно будет пробраться. Будем ждать, кто там сопернике достанется. Как правило, «Спартаку» это дается с большим трудом, квалификация. «Краснодар» напрямую попадает в группу Лиги Европы. «Зенит» Уфа, как я уже сказал, будут еще до этой группы играть в квалификацию Лиги Европы, пробиваться в основную сетку. Стыковые матчи за место в российской футбольной премьер-лиге будут играть «Амкар» Тамбов. Тамбов – команда, которая заняла третье-четвертое, наверное. Неважно, какая разница. «Амкар» будет играть с «Тамбовым», «Анжи» будет играть с другим представителем ФНЛ, «Енисеем». «Амкар» – «Тамбов», «Анжи» – «Енисей» – стыковые матчи за место в российской футбольной премьер-лиге. «Тосно» – «СКА», соответственно, вылетают в футбольную национальную лигу, и оттуда напрямую выходят «Оренбург» и «Крылья Советов». В следующем сезоне будут играть «Оренбург», уже второй раз выигрывает ФНЛ. Тоже своеобразный рекорд. И, наконец-таки, возвращение «Крылья Советов». «Самара» вернулась в российскую футбольную премьер-лигу. Виктор Файзулин, который мучается с травмой, наверное, где-то лет уже... года 3-4, наверное, он завершил карьеру. Манчини, вы слышали в информационном выпуске только что, проваливает в Италию, будет тренировать национальную команду. Кто знает, вдруг у него там получится, ну, со сборной. Серьезно, он сборную еще не тренировал, это его мечта, посмотрим. Время есть, Италия не принимает участие в чемпионате мира. Дальше, Заболотный забил первый гол за «Зенит» сегодня. Значит, еще из новостей, Гончаренко подтвердил, что Вернблум и Миланов все-таки уходят из московского ЦСКА. И вот тут неизвестно по поводу Бибраса Натха, потому что он может как продлить контракт со своим клубом, с действующим, так и сменить команду. Обещал, что финальная стадия переговоров как раз состоится после окончания матча ЦСКА «Анжи». Ну, то есть после окончания чемпионата. Жоазиньо и Андреас Гранквист тоже покидают Краснодар. Очень трогательно с ними простились. Их футболки выстригли на домашней арене Краснодара. Получилось очень красиво. На одной половине поля футболка Жоазиньо, а на другой Андреаса Гранквиста. Краснодар умеет любить, умеет красиво и по-хорошему прощаться со своими игроками. Ну и что, еще одна таблица у нас осталась, которую мы не обсудили с вами. Промес или Промис, как бы вы его ни называли, но он лучший бомбардир российской футбольной премьер-лиги. 15 голов у Смолова, чуть меньше, 14, он на второй строчке. Надо меньше сниматься для обложек журнала Vogue. Пишите, так, что, никто у нас не моет булку черного. Видимо, это по русскому языку. В предыдущей программе сообщение пришло. Нам, истинным болельщикам, не безразлично, с какими игроками, в каком состоянии подготовленности, сыгранности наша сборная подойдет к играм с Салахом и сотоварищи, как тренерский штаб с верхушкой РФС и футбольной федерации отмобилизуют наши ресурсы, помимо больших нулей в зарплатах Черчесова и тому подобное, похвастаться нечем. Голос болельщика, колокол вашей передачи, так и не звучал в нужной тональности, пишет 48-е, большое сообщение. Не все понял, я так понимаю, хотите вы обсудить состав, расширенный состав сборной, который объявил Черчесов, человек с большими нулями в зарплатах, да, и рейтинг, в который он попал, тоже обязательно обсудим. Ну что, хорошо, я вижу, что у вас мыслей особо нет по чемпионату России, да. Напомню, что неделю назад мы подводили итоги, большинство из вас, там 70%, по-моему, признали, что «Локомотив» этот чемпионат именно выиграл, а не был этот чемпионат проигран другими командами, из-за чего «Локомотив» стал чемпионом. Будем считать, что это основной итог, и двигаемся к расширенному составу сборной России.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Около спорт. Топовая аналитика.
Ну, по составу сборной вы же поактивнее будете, правда? Вы все обижаетесь, что вам не дают слово, но, во-первых, эксперты выходят на прямую связь, с ними есть связь. Во-вторых, они говорят по делу, конструктивно, и иногда бывает интересно. Поэтому, если хотите составить им конкуренцию, пожалуйста, плюс 7-925-48-948 или через Telegram, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Побудьте нашим экспертом в этой получасовки. Итак, речь о составе сборной России по футболу на чемпионат мира. Черчесов определился пока еще с расширенным составом, но, в общем-то, по нему уже можно сделать выводы относительно того, кого отцепят и кто же будет играть в основе, кто войдет в это число 11. Значит, очень быстро. Акинфеев, Габулов вновь вызван, а Андрей Лунев и Сослан Джанаев — это вратари. Четверых он будет просматривать. Где Малафеев и Филимонов, раз есть Габулов? Дальше защитник, Гранат, Камболов, Кудряшов — все они Рубин. Кутепов из «Спартака», который сегодня привез пенальти, и я бы его после сегодняшнего матча даже не в резервный туда состав из семерых игроков, которые будет на подмоге, там отдельно мы о нем поговорим. Помимо вот этого списка основного, есть еще отдельно 7 футболистов. Это в случае, если у кого-то кресты, кто-то потянется, кто-то заболеет и так далее. Вот я бы его даже и в семерых не внес, я бы вообще отцепил. Дальше, ну и Штеттер, это который в Фенербахче играет в Турции. Константин Рауш, недавно перешедший в Динамо. Семенов из Ахмата, Игорь Смольников в Зенит и Марио Фернандес ЦСКА. Полузащита это Кузяев, блистательный Кузяев, один из лучших игроков этого сезона, безусловно, и человек, который заслуживает место в основе сборной. Ерохин, оформивший сегодня покер в игре СКА. Юрий Жирков все еще на ногах, все еще играет и, скорее всего, все-таки тоже займет место в основе слева. Это «Зенит». Дальше из ЦСКА Головин, Дзагоев, из «Спартака» Зобнин, Самедов, Газинский из «Краснодара», любимчик президента и хозяина «Краснодара» Юрий Газинский. Галицкого, Антон Миранчук из «Локомотива», Денис Черышев из Испании играет за «Вильярреал». Кстати, после того, как он попал в расширенный состав, он впервые за долгое время забил за «Вильярреал». Может быть, как-то это поспособствовало его включению в состав. И Александр Ташаев, один из лучших игроков этого сезона Далер Кузяев, то одно из открытий, а это разные вещи, вы понимаете, да, это Александр Ташаев, человек, скажем так, игрок с большим потенциалом и игрок с авансом. А Артем Дзюба вызван таки благодаря своей последнему этапу своей карьеры, текущему, я имею в виду уход из «Зенита» в аренду в тульский «Арсенал». Артем Дзюба любит такие команды, он любит команды уровня «Томи», он любит команды уровня «Старого Ростова», там, где он основной, там, где в него верят и тренер, тем более, что в «Арсенале» он играет со знакомым ему и оставившим хорошее впечатление, они друг о друге, такая связка Божевич. Артем Дзюба своей игрой все-таки включил себя в состав. Алексей Миранчук, ну, здесь, конечно, тоже без вопросов, из «Локомотива», один из творителей чемпионства в этом сезоне, творцов. Федор Чалов из ЦСКА, вот спасибо отдельное за это Черчесову, ну, и, разумеется, Федор Смолов из Краснодара. Дальше вот те 7 футболистов, которые не попадут на чемпионат мира, точнее, они попадут, если случится что-то из ряда вон выходящее. Гильерме, это уже получается 5-й вратарь. Если что-то случится, ну, я так предполагаю, с Джанаевым и Луневым, то Гильерме нарисуется. Владислав Игнатьев из «Локомотива», Дмитрий Камбаров, Денис Глушаков, оба «Спартак», то есть Камбаров и Глушаков процентов на 90 не сыграют на чемпионате мира. Сами виноваты, особенно вот тот последний провальный отрезок. Был конфликт, не был конфликт. В общем, посадили они себя оба. Посадили, ну, по крайней мере, Глушаков на скамейку. Ну и вот, в общем-то, скорее всего, вот из-за последнего этапа в «Спартаке» не получили вызов Камбаров и Глушаков. Антон Швец из «Ахмата», Антон Заболотный, Дмитрий Полос, оба «Зенит». Но, еще раз, это не означает, что все они обязательно привлекаются к процессу подготовки. Значит, сбор в Новогорске с 18 по 20 мая у сборной. Потом полетят в любимую Черчесовым Австрию, до 31 мая будут там находиться, и будут вызваны 28 игроков. Значит, по составу, если пройтись, что у нас получится, скорее всего, очень быстро. Пишите свои версии. Мне кажется, что это будет Смолов впереди. Мне кажется, что чуть ниже Алексей Миранчук. Дальше центр составит Головин, Кузяев, Зобнин. Хотя есть тут такой нюанс. Они, эти полузащитники, вообще вместе не играли пока еще. Слева Жирков, справа, скорее всего, Самедов. По поводу защиты, ну, смотрите, Кудряшов, Кутепов, Гранат. Не знаю, опять-таки, я бы очень осторожно и внимательно отнесся к сегодняшней игре Кутепова. Было бы здорово, если бы все-таки Гранат, Кудряшов и Камболов — это те защитники, которые уже сыграны на клубном уровне и которые за Рубин проиграли. Все-таки эта связка, ну, хоть как-то будет понадежнее. С таким составом нам ничего не светит. 0-9. Валерий Леонидович, Валерий Рейнгольд, советский футболист, мастер спорта СССР, игрок «Спартака». Валерий Леонидович, пишут нам... Здравствуйте, во-первых. Слышите нас?
Да, я слышу, да, я слышу.
Валерий Леонидович, пишут нам слушатели, что ничего нам с таким составом, мы про сборную говорим, не светит на чемпионате мира. Что вы скажете? Логичен выбор игроков, учитывая даже, получается, не сезон, но, наверное, это правильно, а его последнюю часть и ту форму, в которой находятся вызванные и невызванные игроки. Так ведь и должно быть, наверное, ничего сенсационного.
Ну, во-первых, за сборную отвечает Черчесов. Угу. Это раз, надо с этого начинать. Это его право, кого брать, кого не брать. К нему у меня лично есть вопросы. Есть вопросы, ну, вы понимаете, трудно получить ответ от человека, который не слушает. Я бы хотел, чтобы в сборной был Игорь Денисов, капитан «Локомотива», чемпион России.
А лучший бы, чтобы... опорник, наверное, страны сейчас.
Так оно и есть, я не просто так говорю. Я хотел бы, чтобы поехал бы на сборы Камбаров, Глушаков, Шатов. Это игроки абсолютно знакомые. Черчесова, он тренер. Но подготовь их немножечко подтяни. Да, они попали сейчас, может быть, в яму такую психологическую. Может, они не очень в порядке. Всем это видно. Но ребята не могут моментально перестать играть в футбол. Понимаете? Mm-hmm. Они могут собраться, они могут физически себя подготовить. Самое главное было бы доверие тренера. У меня встает вопрос. Кто вообще составлял этот список? И кто брал на себя такую ответственность? Потому что если один Черчесов, ну что ж, попробуем за него отчитаться. А как он будет отчитываться? Если, честно говоря, играющий...
по результату уже. Будем смотреть по результату.
Вы перед этим уже сказали, что ждать. Во-первых, что такое сборная? Сборная – это не прерогатива одного Черчесова. Это сборная народа российского. Понимаете? Его взяли как менеджера Черчесова. И когда со всех сторон, не только эксперты, любители футбола и так далее, может быть, люди, мало понимающие в футболе, все в один голос говорят, почему не берешь Денисова, он так и не ответил. Если твои личные интересы, твои личные права нарушаются, объясни. Мне хотя бы объясни, я имею право знать правду. Не знаю. Но когда тебе Юрий Павлович, мой товарищ Семин, стал чемпионом и говорит, я бы Денисова взял бы, ты к нему-то можешь прислушаться? Вообще много вопросов. А почему нет Шатова?
Отсутствие Шатова он объясняет какой-то травмой.
Не какой-то травмой, а не надо путать мозги болельщикам. Надо говорить правду. Вот вы знаете...
Шатов в порядке.
Я думаю, да. Ну, у него было там где-то икроножная мышца где-то была или так далее. Это проходит в течение 2-3 дней. Это от усталости, от напряга. Да все бывает. Угу. Мы все это знаем. Это же не такая травма, как у Селихова, который порвал ахиллово сухожилие, или там связку рвут коленного сустава. А это травма, которая вылечивается буквально раз-два и туда. Я говорю про другое. Он врет. Я не люблю, когда люди врут. Он футбольный человек. Я не говорю про его качество как человека. Потому что нет такой профессии. А есть просто профессиональная работа, которой тебе доверила страна. Так будь любезен, отчитайся один... Вы еще не знаете, что же все-таки случилось с Денисовым? И я не знаю.
Конечно, не знаю. Может, мы никогда не узнаем.
Я бы хотел бы знать, и вы, наверное...
Наверное, после окончания карьеры Денисова, когда он напишет книгу. Наверное, только в таком формате. От Черчесова мы вряд ли что-то слышим.
Вы понимаете, я говорю футбольным языком.
Да.
Я не люблю, когда...
При этом мы все понимаем.
Надо в глаза говорить правду.
Валерий Леонидович.
Если ты еще... Да, да.
Да. Смотрите, сейчас мы прервемся на голосование очень коротко. Хочу спросить у наших слушателей. Расширенный состав объявлен. Вы довольны? Да, 134-21-35. В принципе, все логично, ожидаемо. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Я бы хотел вернуться к кандидатурам Глушакова и Камбарова. Все-таки... До последнего времени они были действующими чемпионами страны. Нет ощущения, что его как бы не вызвал Черчесов, а спрос вроде бы как или с Каррера, мы просто тоже не знаем и не знаем, узнаем ли когда-нибудь, что там произошло, или с самого Глушакова и Камбара. Вот что-то у них там внутри случилось, особенно на финальной стадии чемпионата, там захват кубка еще с проигрышем.
Знаете,
Глушаков оказался
я...
на лавке, и как раз это вот получалось не вызовет и сказалось. Хотя его весь цикл к чемпионату мира их наигрывали, а тут вот получилось так, что они оказались вот в числе семерых, которые вряд ли поедут.
А вас не смущает такое вот поведение братьев Березутских и Игнашевича, которые недавно заявили, что они вообще в сборной играют?
Секундочку, Валерий Леонидович, я бы с вами поспорил. Если бы на месте Черчесова был, например, Валерий Леонидович Ренгольд, я уверен, что Валерию Леонидовичу Ренгольду удалось бы договориться с Березутским и Игнашевичем. А мне кажется, что это идет как раз именно, ну, не знаю как, от характера, от способности именно тренера. Это все, переговоры были провалены из-за него.
Вы знаете, на алтарь победы, хотя бы удачного выступления нашей сборной, надо класть все, что есть. Тем более не такие у нас великие футболисты в России, которые могут решить раз, два, три, и он забил. Да, у нас команда среднего такого качества, и тем более к таким футболистам надо относиться бережно. Вот я о чем говорю. Не надо себя ставить чиновником, который с высоты смотрит на всех окружающих и в душе говорит: да вы там говорите, что хотите, а я буду делать то, что я хочу.
Так я и говорю, это провал еще один тренерский, менеджерский.
Ну, конечно. Я наверняка думаю, что если бы сборной тренировал Слуцкий, ну, это мое личное, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю.
Да.
Если был бы Слуцкий, наверняка бы эти ребята, Березутский и Игнашевич, были бы в сборной. Почему? Наверное, причина есть отказать им, что они отказываются играть в сборной. Я сегодня их, между прочим, еще раз внимательно посмотрел. Угу. Они рядом не стояли с Кутеповым по мастерству. Кутепов вообще играть в футбол не умеет. Понимаете? Поэтому у меня вопрос встает. Ребята, не надо смотреть в паспорт на возрастной, сколько тебе там лет. А надо смотреть на поле футбольное, что ты в этом возрасте делаешь. Так вот, Игнашевич и Березутский абсолютно ничем не уступают молодым защитникам. Поэтому у меня много вопросов. Где эти ребята? Почему ты ими... И когда Черчесов говорит, они не хотят, значит, ты плохо работаешь в сборной, раз они не хотят. Если они тебя боятся, как огня. Значит, и Дмитрий, и Денисов, он что должен? Сам проситься в сборную, на колени перед тобой стать? Вы знаете, я по жизни знал многих специалистов. И Бескова, и Симоняна, и Лобановского. Против некоторых играл в футбол и так далее. Абсолютно люди, любящие футбол, и могли за футбол там все что угодно. Но когда дело доходило до разума, вопросы снимались. Играет сильнейший. Вот поэтому я Черчесову и подсказываю. Если ты не слушаешь таких, как я, ну и правильно делаешь, такие, как я, миллионы, а ты один. Поэтому, ну, послушай Семина. Юра, ты что-то понимает в футболе, наверное?
Да, напомню, Юрий Павлович спросили уже после оформления чемпионства, думает о невызове Дениса. Он сказал, что Денисов лучший опорник страны, но у Стаса свое видение. Очень коротко, Валерий Леонидович, простите, по еще двум кандидатурам пройдемся, у нас две минуты как раз есть. Габулов, он его берет как там дядьку, да, но насколько он может быть полезен и авторитетен в этом качестве в раздевалке? На больших турнирах-то он не играл, там кубки не поднимал, Ливерпуля не обыгрывал. В этом плане, мне кажется, даже как-то у Акинфеева авторитета опыта больше, но все равно он его засовывает, пусть и третьим вратарем, но...
Ну, это уже, вы знаете, да, я вас понял. Это уже, мне кажется, блатные дела. Меня никто не перебедит. Да вы уже сказали за меня. Да, дядька есть, Акинфеев. Вокруг него, ребята, устройтесь. Вы знаете, что я хотел от Черчесова изначально? Когда он определит круг людей, вокруг кого будет строиться команда. Я так и не понял, вокруг кого. Наоборот, он потихонечку отщипывает и выгоняет. Отщипывает и выгоняет. Есть группа игроков, которые ни в коем случае не подходят в сборные. Тогда надо ставить вопрос, а что мы хотим? Если мы хотим выйти из группы, одно. Если мы хотим продолжать в плей-оффе дальше, другое. Mm-hmm. Если мы хотим конкурентоспособную сборную, то надо бережливо относиться к ребятам, которые совсем недавно просто нас радовали. Поэтому у меня много претензий.
По нападающим как раз минута осталась. Смолов основной будет, скорее всего, будет одним он играть? Или все-таки здесь, возможно, связка там Дзюба-Чалов? Мне кажется, что второй вариант, он принесет больше пользы.
Вы знаете, основной тот, кто выходит, пашет, как Ишак, и забивает, особенно впереди. Смолов пока основной, он лучший бомбардир, вопросов нету. Другое дело, в какой форме будет в момент чемпионата Смолов. То же самое Дзюба. Я много критиковал Дзюбу, но он сейчас прибавил на глазах. А раз парень прибавил, прямая дорога в сборную. И то он тянул. Вы посмотрите, сколько он тянул, пока общественное мнение не переломило его, этого Черчесова. Он же не хотел его брать. Что ты врешь, кого ты обманываешь? И когда они по обоюдному согласию, да вроде ничего, нормально. Вы понимаете, мне противно, когда люди врут, а он врет. А это некрасиво.
Спасибо, Валерий Леонидович. Валерий Рейнгольд красиво завершил выступление по расширенному составу сборной, который объявил на этой неделе Черчесов. Валерий Рейнгольд, советский футболист, мастер спорта СССР, игрок «Спартака», был с нами на прямой связи. Я вас спрашивал, объявлен расширенный состав сборной, вы довольны? 5% довольны, 95% недовольны выбором окончать практически определившимся Черчесовым. 18:30 потом чуть-чуть поговорим о недопуске немецкого журналиста на чемпионат мира. Потом у нас будет Евгения Медведева. И обязательно расскажем вам, что же случится с Неймаром после чемпионата мира.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая название?
Это «Околоспорт».
И Петр Кузнецов, 18:35. Активнее. Это сборная России по футболу. Вы жители страны, которая через месяц будет принимать чемпионат мира по футболу. У вас должно быть мнение по поводу хотя бы нашей команды, которая сыграет и отмучается эти два матча. Три матча точно сыграет. Значит, 5% довольны составом объявленным, 95% нет. А плюс 7-925-48-948 СМС, Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. А вы здесь про зарплату пишете Черчесова. Да, на этой неделе еще один рейтинг был опубликован, согласно которому, это Mundo Deportivo, очень авторитетное издание, Черчесов зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. И это пятый показатель среди всех тренеров чемпионата мира. А выше Черчесова Йоахим Лев 3 800 000 евро в год на первом месте. Дальше Тите, Бразилия, 3 400 000. Дидье Дешам, 3 400 000. Лопетеги, Испания, тренер сборной Испании, 2 900 000. И сразу же после тренера испанской сборной идет Станислав Саламович Черчесов. Пятое место, 2 500 000 евро в год. А при этом удивительная штука. Если брать самого дорогого тренера, Йоахима Лёва из Германии, 3,8, да? Смотрите, я так понимаю, что при подоходном налоге в Германии и у него зарплата 42%, чистыми, то есть он получает примерно столько же, сколько и Черчесов, то есть примерно 2 200 000. То есть Черчесов получает, как Йоахим Лёв, за вычетом налогов. А с другой стороны, давайте порадуемся, что в нашей стране у учителя физкультуры зарплата больше, чем, например, у тренера национальной сборной Португалии или Уругвая. Переходим к Хаю Зепельту.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел, это во-первых. Глушаков, это похороны.
Это «Около спорта».
Ну, в свете последних событий Глушаков «Это похороны» как-то другими красками совершенно заиграло. В том числе и для него самого, получается. Это если говорить о карьере в сборной России. Ну да ладно, давайте очень быстренько пройдемся по журналисту из Германии Хайо Зепельту. Вы о нем слышали, вы знаете, кто это такой. Он не смог получить российскую визу для поездки на чемпионат мира по футболу. То есть первая персона нон-грата в России, Хайо Зепельт, немецкий телеканал ARD, на котором он работает, возмущен, разбирается в причинах, там подключился уже МИД Германии. Хотят узнать, почему Зепельт не получил визу, но эти причины нами не называются. Канал при этом считает, что Кремль просто не хочет, чтобы эксперт по допингу освещал чемпионат мира. В редакции ARD отметили, что это событие уникально не только для спортивного отдела, но и для всей истории освещения крупных событий, подобных Мундиале. Кроме того, назвали действия российских властей беспрецедентным посягательством на свободу прессы. И они совершенно правы. Есть такая штука, которой очень забывается легко, свобода прессы. И скажите мне, пожалуйста, и что мы добились, не пустив Хаю Зеппельта, человека, который действительно проводит глубокие масштабные расследования, причем это не какой-нибудь прикормленный Западом журналист, который атакует исключительно Россию. Я напомню, что начал он в далеком 92-м году, причем начал он с расследования о допинге в своем немецком спорте, и тогда очень многих против себя настроил, в том числе и немецких чиновников действующих. Дальше у него были расследования в 2006 году, допинги в велоспорте, известное дело Альберто Контадора, и подтверждение всем его данным нашлось после того, как Контадор был дисквалифицирован. Пекинская Олимпиада 2008 год, на которую вы очень любите кивать. Он тоже проводил расследование о допинге именно в Китае. В 2011 году он проводил расследование о допинге в КНДР. В 2012 году он снял фильмы о проблемах допинга в Кении и других странах Африки. В 2014-2016 уже на Россию, причем он начал с легкой атлетики, это заблуждение, что именно на основании его фильма «Против нас» началось допинговое дело и все эти отстранения, потому что... Хайо Зеппельт проводил расследование, скорее связанное с мордовской школой, и опять-таки подтверждение этому нашлось. Известный маэстро Чогин, который буквально пичкал наших легкоатлетов, ходоков допингом, и он по-прежнему, по-моему, где-то еще в системе. И, между прочим, после вот этого расследования по мордовской школе, то есть фильм «Зеппельт», он просто стал катализатором тогда допинг-скандала во Всероссийской Федерации легкой атлетики. Вы помните, с нее началось все, и в международной. После этого, кстати, Родченков ушел в отставку. Это к вопросу о том, что Зеппельт и Родченков, они дружат, взаимодействуют и придумывают невероятные истории. Действительно, единственный контакт Зеппельта с Родченковым был однажды в начале этого года. Это был интервью, и никакой новой информации в этом интервью не содержалось, потому что до этого Родченков по совершенно другим каналам свой дневник раскрывал. А больше никакой связи между Зеппельтом и Родченковым найти невозможно. После России Зеппельт снимал фильм о допинге бразильских спортсменов. Сейчас он занимается фильмом о норвежцах, использующих противоастматические средства. Было интервью с Виталием Мутко, тогда он был еще главным по спорту у нас, и Мутко Зеппельту говорил об открытости и прозрачности нашего спорта, и во время чемпионата мира можно было бы это продемонстрировать. Но мы взяли и на опережение не пустили Хайо Зеппельта в Россию. Как вы считаете, это правильно или нет? Мы сейчас голосование запустим и пойдем дальше. Хайо Зеппельта не пускают в Россию. По-моему, просто мы спровоцировали еще больший скандал, и это нам еще аукнется. Теперь мы страна, которая уничтожает свободу прессы, которая не желает видеть у себя человека, который снимает довольно объективные и имеющие официальные подтверждения, затем данные, фильмы и материалы. И мы его испугались. Хаю Зеппельта не пускают в Россию. Это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36. Правильно, 134-21-35. Так и надо, конечно. А 134-21-36 это неправильно, считаете вы. Голосование запущено. Давайте сейчас переключимся на Евгению Медведеву.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Судья Продольная, Кольчоги!
Итак, на этой неделе стало окончательно понятно, что Евгения Медведева, причем уже в июне, она переезжает в Северную Америку и будет там тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера. Это могучий мужик, у него есть уже Ким Йона, олимпийская чемпионка, у него есть Хавьер Фернандес, испанец, он бронзовый призер последних игр. Ну и гений, бог фигурного катания мужского одиночного Юдзуру Ханю. Они с ним работают с июня 2012 года, за это время Орсер сделал его двукратным олимпийским чемпионом, то есть в 2014 у нас в Сочи и в 2018. Хавьер Эрнандес, соответственно, пожалуй, второй человек в мужском фигурном катании. Все лучшие у него. Он, кстати, Брайан Орсер, открытый гей. И к нему от Тутберидзе намного раньше Медведевой ушла, оказывается, госпожа Турсынбаева. Особых успехов не достигла, но она по-прежнему с ним тренируется. И Турсынбаева, в отличие от Медведевой, конечно, чуть-чуть позанималась у Тутберидзе в школе и уехала. И очень важное есть качество, опция в его тренерском деле, в его тренерской работе. Орсер, в отличие от Тутберидзе, своих звезд, ну вот смотрите, у них же прямые, у него прямые конкуренты Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю. Он их по каткам разводит на ключевых этапах подготовки. Тутберидзе этого не делает. У Тутберидзе ключевой этап, не ключевой, за день до соревнований, не за день. У нее Алина катается с Медведевой. Медведева, хочу поблагодарить Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. Все эти люди дали мне жизнь, привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться. Помню, как я пришла совсем маленькой, и вот здесь ключевое из ее заявления, которое было опубликовано на сайте Федерации нашего фигурного катания. А, да, Медведева, конечно, вот таким бесконтактным образом простилась с своим тренером. Надеюсь, что пройдет время, и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, она имеет в виду, естественно, Тутберидзе, продолжить честно работать. Этери Тутберидзе, которая не дождалась прямого контакта с Медведевой, объяснений, говорит, что, надеюсь, ей хватит совести прийти ко мне и сказать спасибо. А потом она говорит о том, что не хотелось бы первый раз встретиться с ней на ближайшем гран-при. Ну, в смысле, что хорошо бы встретиться раньше, там посмотреть в глаза, обменяться репликами. А слухи, говорит, она уже нагнетались, я к этому же моменту писала Жене, ни ответов на СМС, ни ответов на мои звонки, поэтому, посмотрев новости Первого канала, говорит Тутберидзе, я поняла, что Женя действительно от нас ушла. А чуть позже хореограф группы Тутберидзе сказал, что нет вины Этери, что Загитовой на играх поставили высокие компоненты, а Медведева затаила обиду. Также еще на этой неделе Медведева отказалась комментировать якобы свои же слова, произнесенные на Олимпиаде в Пхёнчхане. А напомню, что по словам Этери Тутберидзе, на играх 2018 года Медведева подошла к ней и спросила: «Неужели вы не могли задержать Загитову в юниорах еще на год?» У нас сейчас Алексей Авдохин, автор sports.ru. Алексей, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Ну, скажи, пожалуйста, информации вот за эту неделю нападало достаточно. Твое предположение, что все-таки произошло и стало ли ключевым здесь, может быть, единственным, кстати, в этом решении медведевском серебро Олимпиады, не золото?
Ключевым, да, без сомнений. Единственным вряд ли. В принципе, понять-то ее можно, я имею в виду Евгению Медведеву.
Да, поясни.
Потому что тренироваться, все время находиться на одном льду рядом со своей главной соперницей, ну, это мучение, скажем так, даже для взрослого человека, ей всего 18 лет.
А ты имеешь в виду вот физическая близость на катке? Вот мы как раз чуть пораньше говорили о том, что у Брайана Орсера есть такое качество, как разводить своих звезд по каткам, особенно на ключевых этапах подготовки. Или ты вообще, вот, то, что появилось здесь из юниорок...
Нет, именно, да, и физическое, и психологическое нахождение, они все время рядом, они переодеваются в одной раздевалке, катаются на одном льду, они постоянно, внимание тренера постоянно делится на двоих, и переживать это сложно, особенно когда вот та девочка, которая вроде как изначально была второй, она тебя начинает обыгрывать, она начинает казаться сильнее, чем ты, это очень психологически сложно.
Ну да, ты весь цикл готовилась, да, получается, олимпийский, конечно. А тут буквально за несколько месяцев.
Слушай, и она, я прошу прощения, да, она представляла себе, как это будет продолжаться дальше, и, видимо, поняла, что это очень сложно будет переносить дальше. То есть, вот... Тут взрослые мужики, я еще раз извиняюсь, в игровом виде спорта, футбол возьмем, баскетбол, находятся в одной команде, они конкурируют за место в составе, а здесь находятся... все время рядом, и они понимают, что они главные соперники.
Вот теперь, очень сложно. Теперь о сложностях дальнейших. Переезд туда, за океан, это реально возможность как-то продлить на высоком уровне свою карьеру? Ведь при этом, вот даже на примере того же, вот сейчас об игровых футбола, баскетбола, этот трансфер, он осложнит отбор в национальную команду. Или бы ей все-таки было еще труднее отобраться, если бы она продолжала тренироваться в России?
Мне кажется, это не принципиальный момент, откуда отбираться в сборную, тренируясь в Канаде или тренируясь в России. Опять же, даже не так важно, у какого тренера. Мне кажется, это наиболее простой путь с какой точки зрения, что она уедет отсюда, сменив обстановку и психологически, оторвется вот от всех этих вот внутренних каких-то конкуренций. И с этой точки зрения ей будет проще. Она находится там в группе, где фигуристки намного слабее ее. Ей не надо будет постоянно там участвовать в каких-то прокатах контрольных, показывать себя. Внимание прессы, может быть, будет поменьше даже там. Вот только с этой точки зрения, я считаю, она выбрала этот вариант. Ну и плюс, конечно, имя тренера, это очень важно.
Но Юдзуру Ханю будет рядом где-то, вот прямо здесь, ну, где-то на катке.
Я имею в виду именно конкуренцию женской части. Там девочки-то совсем невысокого уровня.
Ну да, ну да. По поводу вот как раз взаимодействия Орсера с девочками. Все-таки у него была Ким Юна, олимпийская чемпионка, он ее сделал, но с большим скандалом уходила. А можно сказать, что Орсер крут вообще в женской одиночке?
Но тут вопрос в чем? Медведева, она не требует, чтобы ее учили сейчас. Ее не надо учить прыжкам, ее не надо учить.
То есть тройной аксель, извини, Алексей, она туда не поехала?
Я думаю, что нет. Скорее всего, арсенал останется у нее прежним. Угу. Сейчас главная задача любого тренера, который бы работал с Медведевой, это сохранить то, чему ее научила Тутберидзе. И это будет не самая простая задача, потому что здесь же вопрос будет не только тренировочного процесса, здесь вопрос и сохранения формы, это вопросы диеты, питания, физических нагрузок, потому что после травмы там серьезные проблемы со здоровьем. И здесь даже Орсер, не знаю, насколько его тренерские способности включатся, здесь важно вот эти вот все моменты тоже будет отслеживать. А как тренер, конечно, Орсер, вопросов нет, очень хороший тренер.
Есть представление, я догадываюсь, сейчас будут такие вопросы, как будет оплачиваться Орсер? Его будем мы оплачивать, ну, учитывая, что Медведев все-таки остается с российским паспортом? Или пока неизвестно?
У меня нет информации по поводу финансирования, но, как мне кажется, что здесь все-таки в каких-то частях, в каких-то долях будут участвовать, и федерация будет помогать, безусловно, потому что все-таки Медведев фигуристка топ-уровня. И я думаю, что и сама она тоже, тем более, что вот перед началом сезона у нее там запланировано несколько серьезных шоу в Японии, по-моему, в Америке тоже. То есть вот какие-то деньги оттуда, естественно.
Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что если мы сейчас возвращаемся к Тутберидзе и с Загитовой, которая с ней осталась, что есть проблема, ну, назову ее, психологически преподавательского, что ли, качества? Потому что Тутберидзе весь этот цикл, ну и уже на самой Олимпиаде демонстрировала, да, откровенную симпатию к Медведевой. И при наличии уже Загитовой. То есть она обнимала на камеру, называла второй дочкой, та ее второй мамой. На кис-камере она сидела с Медведевой, Загитовой нет. Хотя это там объясняли просто техническими какими-то моментами. А теперь Тутберидзе показалась вот в таком положении. Фаворитка ее ушла, которая она проявляла откровенную симпатию. А вторая спортсменка, она уже такая обделенная вниманием, уже психологически немножко подавлена. Давленная, с ней осталось. И вот травмой не хочу это называть, но вот с таким состоянием внутренним сложно будет уже что-то сделать с Загитовой, там, наладить с ней откровенно максимальный контакт.
Ну, а может быть, он и не нужен, если так вот с другой точки зрения посмотреть, потому что, ну, были вот у них хорошие отношения с Медведевой, вторая семья, как будто бы, вот Евгения считала, второй мамой ее, и в итоге получается, что эти чувства, они получились даже, помешали им обеим в дальнейшем в развитии карьеры, какая-то обида лишняя. Может быть, достаточно сохранить профессиональные отношения к тренеру-ученик, и не надо
пускать. И в конце концов, ближе. Да, может быть, она не будет играть вот в этот фаворитизм, да, и да, просто конечно. Выживает сильнейшей новой девочки, которая будет.
Тем более, что группа сейчас, хоть там от нее и уходят ученицы, так достаточно в объемном количестве, но группа, она меньше не становится, и там под Загитовой еще очень много девочек, которые тоже вниманием, можно сказать, с одной стороны, обделены вниманием тренера, но с другой стороны, они отбирают часть внимания у Загитовой по-прежнему.
Что ждать, по-твоему, в новом олимпийском цикле? Это будет противостояние Загитова-Медведева, это появление еще ряда восходящих каких-то юниорок у Тутберидзе, или это все-таки уже выйдет на уровень Тутберидзе-Орсер? Орсер же, напомню слушателям, сказал, что юная Трусова, да, девочка с четверным прыжком, это мимолетный феномен какой-то, и Тутберидзе вроде бы как обид. То есть это будет все-таки Тутберидзе-Орсер или Загитова-Медведева? Что нам ждать?
Вообще женское катание, оно настолько мимолетно, и за год, за два может все очень сильно измениться. Мне кажется, что вот в ближайший год, ближайший сезон, да, останется, если Медведева все получится, если ей удастся подготовиться к сезону и достойно пройти вот именно этот этап подготовки, то в этом сезоне, да, Загитова-Медведева, естественно, что это противостояние перенесется и на тренеров. Угу. Что будет дальше? Мне кажется, что с каждым годом Медведевой будет сложнее и сложнее сохранять тот арсенал, сложный базовый арсенал прыжков, который есть. Но и Загитовой тоже с каждым годом будет сложнее. Она только вот сейчас вступила в эту фазу взросления. И вот очень сложно сказать, кому из них будет сложнее в ближайшие 2-3 года. Кто из них проще и легче пройдет. Потому что у Медведева уже все самое опасное позади, а Загитова как раз сейчас находится в этой стадии.
Понятно, спасибо. Алексей Авдохин, sports.ru, пишет об олимпийских видах спорта. Подводим итоги голосования по Зепельту. Смотрите, Зепельту, смотрите, я спрашивал вас, вопрос-то был, мы не пускаем Зепельта, Зепельта, это Хайо Зепельта, это правильно, правильно сказали 43%, 57% считают, что мы неправильно поступили. Идем дальше, у нас Неймар.
И вот как ваше мнение? Какой результат должны показать наша сборная?
Я хотел от вас это услышать.
А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
Около спорт. У нас такое же мнение, как у Валерия Газаева.
Да, итак, Зепельта не пускают в Россию, правильно считают 43%, неправильно 57%. На этой неделе Неймар успел уйти в Реал, успел остаться в ПСЖ. В начале недели сообщалось, что он уходит после чемпионата мира в Мадрид. ПСЖ получает деньги плюс 5 игроков Реала. Якобы в период восстановления от травмы футболист дважды уже встречался с представителем Реала. Все это пишет главная испанская газета «Марка» и уверяет, что начался финальный этап суперсделки. Называется даже 300 миллионов евро. Это за него. Получать он будет 40 миллионов евро в год, то есть это почти 3 миллиарда рублей. Но через несколько дней Неймар опубликовал фото в новой форме ПСЖ и написал: «Горд носить новую футболку и продолжать радовать вас». Так он прокомментировал снимок. А Станислав Ренкевич, обозреватель испанского чемпионата, автор блога «Испанская кухня» на sports.ru, с нами на связи. Стас, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Информация: Неймар в Реале плюс 5 игроков. Насколько все-таки вероятен такой вариант? Ну, понятно, что уже после чемпионата мира. Все-таки Марка пишет.
Ну, Марка любит много чего писать. И в свое время там любители испанского футбола состава ходили обложки с Андресом Иньестой в белой форме и многими другими футболистами звездными, которые так в итоге никогда в мадридский Реал не попали. Нужно понимать, что газетам очень нужно себя продавать. Продавать ежедневно, и далеко не всегда есть спортивные актуальные события, которые могут продать газету. И тут самый главный вопрос, вот мы очень много обсуждаем по поводу того, как Неймар перейдет, как он там заиграет, да. Вопрос главный: а зачем он мадридскому Реалу сейчас? Я вот до сих пор не нашел явных аргументов, кроме того, что, как сказал, сейчас уже вылетел, кто-то из сейчас очень авторитетных у нас специалистов, о том, что игроки экстра-класса в любом случае сыграются в одной команде, но место Неймара занимает Криштиану Роналду, он, по-моему, тоже никуда не собирается уходить. Вот поэтому пока мне кажется, что это исключительно версия журналистская, да, но о реальном трансфере пока еще не стоит говорить, вне зависимости от того, что говорит сам Неймар, потому что он сам никогда двери не закрывает для развития своей карьеры.
Ну да, но, кстати, по поводу совместимости Зидан ответил на твой вот этот вопрос. По-моему, он сказал, что мы с Джакаевым несовместимы на поле, говорили, но мы выиграли вместе чемпионат мира. Это его спрашивали как раз о присутствии Роналду и Неймара, возможном в одной команде. Скажи, пожалуйста, сумма отступных в контракте с ПСЖ же у него не прописана, да? А можешь пояснить, что это значит?
Ну, это значит, что у игрока теоретически, как бы, значит, титул не продается, да, то есть там ведь с Неймаром главная проблема еще в том, что он не то, что принадлежит ПСЖ, да, он фактически принадлежит Катару, из-за того, что ПСЖ владельцы катарские, и, например, что Марка об этом намекала, что откровенно каталонское издание «Спорт», которое, естественно, не могло не отреагировать на слухи о бывшем игроке Барселоны и заглавило ее как «Спасибо, что ушел», вот, оно намекнуло на то, что там переговоры, если не будут идти, они будут идти через голову президента ПСЖ, который не хочет отдавать, они будут напрямую с одним из эмиров Катара, у которого свой бизнес в Испании, в Европе вообще и так далее, потому что это уже чистая политика, а не как бы непосредственно спорт, потому что там решается судьба больших денег, а не скорее небольшого футболиста.
Последний вопрос, у нас буквально 20 секунд. Чемпионат мира все-таки как-то может повлиять на срыв или, наоборот, окончательное оформление этого контракта? Ну вот выстрелит Неймар, станет чемпионом мира, забьет хет-трик в финале. Вот в пользу сделки это может сыграть? Или все-таки здесь не ключевой такой момент?
Нет, это может сработать, потому что Флорентино Перес любит очень, когда игроки проявляют себя на чемпионате мира. Например, можно вспомнить, Хамес Родригес перешел именно после яркого чемпионата, и не заиграл.
Не заиграл,
Перес, да. Это было очень важно.
Спасибо. Станислав Ренкевич, обозреватель испанского чемпионата, автор блога «Испанская кухня» на sports.ru. Вот так вот мы и заканчиваем «Околоспорт». Через неделю на этом же месте. Спасибо. Всего доброго, друзья.